Как вы помните, в прошлых фантастических тварях был посвящен, там, один из четырех блоков был посвящен Маркову, но был посвящен тому, как Владимир Соловьев, так сказать, упорно его гнобил на протяжении лет, и вдруг посередине меня Саша задает вопрос: а Марков-то был Соловьев в программе сам? И меня этот вопрос застал врасплох, потому что я точно знаю ответ: последние 2 года нет, но я же не знаю, что до меня-то было, я же не смотрела телевизор, поэтому мне было сложно. Я ответила правильно: в вечере Владимира Соловьева, программа, которая идет на минуточку 13 лет, в эфире Маркова в качестве гостя не было ни разу. Но тут есть нюанс, тут знаете, песня Шаляпина про блоху, знаешь, вот это блоха, пра, ха. Да, значит, именно как блоха Владимир Рудольфович прыгал по каналам в свое время, как ты помнишь, пропагандистского телевидения. Он работал на Первом, сначала вместе с Гордоном работал, потом один работал, а потом он работал на НТВ. Но начнем мы все-таки с других архивных программ, где появлялся Марков, потом перейдем уже к сладкому. Волшебным образом до 2020 года Марков был частным гостем. Ну, тут даже, знаешь, можно угадать, с каким ведущим он спелся и смотрелся лучше всех. Вот этот человек регулярно у вас в разборах есть. Как думаешь, кто это?
С кем же он спелся лучше всех? Не знаю.
Норкин! Ну,
А, с
конечно,
Норкиным?
Норкин! Конечно! Норкин приглашал Маркова чаще всех остальных пропагандистов, но, повторюсь, загадочным образом связь их прервалась в 2020-м.
Давайте, Сергей Александрович.
Я, кстати, уважаемые зрители, надеюсь, что вы почитали вообще Александра Сергеевича Пушкина в честь его дня рождения, да, как-то. Если кто не почитал, возьмите книжку.
Давайте не будем. А то вы один раз цитировали Маяковского, оказалось, это не Маяковский.
А я не буду читать, я
давайте
читателей призываю почитать, книжечку открыть как-то там и так далее. Это вот действительно наш великий
во время зарядки Гурнов полез
сразу
стихами
полез читать.
Ну,
действительно отлично смотрелись вместе, до такой степени нашли друг друга, что Марков даже Норкину снился.
вот когда вы смотрите сон, он же такой яркий, да, с красками, там, со звуками, с запахами. Вот мне сегодня ночью приснилась такая дребедень. Значит, мы с женой на Волге, причем совершенно никакая не Волга, но я знаю, что это Волга. Больше похоже на какое-то море, такой пологий такой очень долгий пляж, вот я там иду по воде, долго-долго-долго иду, неглубоко, при том, что вода чистая, но видны какие-то такие, как дырки и водовороты, туда, значит, эта вода затекает, вокруг стоят какие-то железные конструкции, на них там горки, как в аквапарках, вот я что-то хожу-хожу, потом меня жена зовет, говорит, нам надо идти встречать Сергея Александровича. Значит, Марков везет, перегоняет Юлину машину нам. Я не знаю, откуда вы ее везете, там, из ремонта. Значит, какой-то домик, мы из этого домика выходим. Идет Сергей Александрович, несет ключи, вот так вот, прямо на вытянутой руке. Причем машина не Юлина, у нее маленький такой Suzuki Splash, а он привез такой вот горбатый Запорожец, только очень большой. И начинаете вы нам объяснять, как ехать, потому что вы говорите, вы же понимаете, это Крым. То есть мы уже в Крыму, оказывается.
Андрей, а? Куда вы ехали?
Да я не знаю, куда я ехал.
Я вам скажу, это очевидно достаточно. Вы ехали в Ливадийский дворец, да, в Ялте, ну, и Массандровский дворец. Там проходит фестиваль «Великое русское слово» в Крыму сейчас как раз.
Ну, может Знаете, быть, потому
видимо,
что
вы
сегодня...
туда ехали, вы подспудно туда стремились.
Представим, что мы сейчас с вами оба спим.
Да-да-да-да-да. Ну, видишь, это 2018 год, тогда еще так можно было шутить. Эта программа, да, 2018 года. Еще забавно было узнать из архивного «Время покажет», что Марков периодически делился с контактами всяких политиков, с Вованом и Лексусом. Простите, не «Время покажет», а место встречи. Он делился контактами всяких политиков с тогда еще совсем зелеными Вованом и Лексусом. И, судя по увиливанию, тогда в свое время помог им даже связаться с Эрдоганом.
Кстати, правы насчет агентов, но это агенты не спецслужб, это люди, которые, скажем так, нам сочувствуют и так или иначе помогают.
Вы знаете, насчет обвинений с властями, их обвиняю, как сказал. Во-первых, если они обращаются ко мне, то это точно
вот
значит,
говорят, что вы им помогаете
они не с КГБ,
активно.
Не с сотрудничаем в СБ, и может сдать значительно больше, чем я. Во-вторых, насчет вообще сотрудничества с властями.
А вы им телефоны даете смотрите, или говорите, кому лучше позвонить?
Я ничего особо не помогал, они все сами делают.
Я им ничего особо не помогаю. Из уст Маркова звучит, как я им помогаю, если честно. Помимо прочего, у Норкина, равно как и во всех других программах, Маркова жалко, что он, кстати, не Маркин, потому что так красиво был Трушкин, Норкин и Маркин, да? Нет же. Короче, вел Марков себя отвратительно и постоянно всех перебивал. А как мы знаем, скандальчики подогревают рейтинг, поэтому звали его часто.
Не мешайте мне отвечать на вопрос ведущего.
Тогда вы коротко обещали.
Это удел слабых, неблагородных людей.
Не дадим уже, Александр Ильич. Не дам уже. Все. Пропустили вы свой шанс. Алексей, я оскорблял вас. Все, я обиделся.
Это Марков так себя ведет.
Что я хочу сказать? Это важный момент.
Помимо Норкина, Марков еще появлялся на Первом канале у Шенина и в 60 минутах у Скобеевой. Тоже странным образом ходить туда перестал в 2020 году.
Не Украина, большая часть имеет полное право воссоединиться с Крымом. Точно, большинство граждан Одессы мечтают воссоединиться с Крымом.
Сергей Александрович, объявляем референдум.
Запорожье, Мелитополь, Мариуполь, Днепропетровска, Херсона, Николаева, Кировограда. Вот эти регионы. Проведите в них честный референдум.
Какой референдум?
По разным процентам.
Не так. Что вы сейчас проведите в них честный референдум,
Сергей
или мы проведем его сами.
Какой там...
Так
Сергей
надо
Александрович,
говорить.
Дайте сказать, ну господи.
Значит, при этом, вот я говорил уже и продолжаю еще говорить, надо дать возможность гражданам Украины иметь нормальный телеканал. На русском языке.
Да они все 60 минут смотрят.
У Скобеева, конечно, самомнение вообще просто огонь. Наконец, десерт. Марков таки был у Соловьева в давние времена, когда Владимир Дольч вел программу «К барьеру» на НТВ. Там сначала Марков появился в качестве человека из зала на дуэли Жириновского и Хазанова, но, если честно, там его выступление было ни о чем. Лучше подробно перемотать программу от 15 марта 2007 года, насколько я понимаю, единственную программу, где Марков был спикером Владимира Рудольфовича. Смотри, какую ему красивую визитку сделали, какая там куча регалий. Видимо, заносил тогда регулярно.
Марков Сергей Александрович родился 18 апреля 1958 года в Дубне. В 1974-м, окончив школу, поступил в Московский авиационный институт. В 1977-м был призван в армию. Службу проходил в погранвойсках. В 1986-м окончил философский факультет МГУ. Активно участвовал в неформальных политических движениях. 4 года работал сопредседателем политических программ фонда Карнеги. Директор Института политических исследований. Член Совета по развитию гражданского общества и прав человека при президенте. Член Общественной палаты. Кандидат политических наук. Доцент МГУ. Профессор МГИМО. Автор книг и публикаций, посвященных проблемам демократии. Увлекается спортом. Любит кинематограф. Имеет дочь.
Программа прошла, напомню просто исторический контекст, после выборов 11 марта 2007 года и еще до выборов, которые были в конце года в Госдуму. И на этих выборах в бюллетенях впервые отсутствовала графа «против всех», и, естественно, во всех выборах победили единороссы. Собственно говоря, именно возмущенный результатами этих выборов Константин Боровой и вызвал на дуэль Маркова.
На последних выборах Кремль переступил ту черту, которая отделяет приличное от неприличного, допустимое Конституции от недопустимого, и приступил к открытой узурпации власти. Я воспринимаю это как пощечину мне и всему российскому обществу. Я вызываю к барьеру главного политтехнолога Кремля Сергея Маркова.
Я с удовольствием принимаю вызов Константина Борового, поскольку я рад, что на этих выборах Россия проголосовала за политическую стабильность, проголосовала за те партии, которые поддерживали политику президента Владимира Путина, чья политика, в свою очередь, дала нам надежду, поскольку подняла Россию с колен.
Слушай, конечно, потрясающе. Во-первых, что вообще такое можно было, вот, хотя уже понятно, что...
Уже не можно было, на самом деле, уже да, там уже затыкают.
Да-да, но вообще, ну и что?
Там дальше будет...
Выпустили именно Борового, да?
Там дальше ты просто не представляешь это вообще, что начнется, что вообще нельзя себе представить, но не будем забегать вперед. Удивительно, знаешь, что слушать, как Марков говорит текст сегодняшний, дословный текст Соловьева с дифирамбами Путину, а Соловьев в это время изображает из себя путь ироничного, конечно, к либералам человека, но тем не менее явно либерала самого.
Михаил Марков, во-первых, поздравляю вас с повышением. Вас, оказывается, назначили главным кремлевским идеологом. И так как вас вызвали, вам право первого вопроса.
Это они часто путают. Главный политтехнолог, главный идеолог, так сказать, никак не могут понять. А люди, когда идут, вот они думают, за кого голосовать? Они чаще всего не так сильно разбираются в вот этом региональном раскладе, как они партии. Они зато видят, что «Единая Россия» — это та партия, которая своим лидером называет действующего президента Путина, и он на последней пресс-конференции достаточно ясно назвал их своей партией. Они идут и голосуют за партию Путина. Вот поэтому она получила такие проценты голосов.
Сейчас, если позволите, долгий, но зато реальный вот документ эпохи, как принято говорить. Мария Гайдар топит Маркова, и помогает ей в этом Владимир Соловьев. Сейчас сложно поверить, но вот же ша.
Мария Гайдар, координатор молодежного движения «Да». Сергей, у вас очень честные глаза, поэтому я уверена, что вы правдиво ответите на мой вопрос. Прошли выборы в 14 регионах. Десятки списков различных партий были сняты. Много кандидатов не зарегистрировано. Сотни встреч с избирателями не состоялись. Практически все партии пожарились на том, что им угрожали их кандидатам. Единственная партия, у которой не возникло никакой, ни одной проблемы, была партия «Единая Россия». Вы считаете это случайностью?
Потому что «Единая Россия» – правящая партия в стране.
Но извините, я должен поддержать госпожу Гайдар. Когда в Питере вы придумываете закон, при котором, чтобы партии зарегистрироваться, надо внести размер залога 3 миллиона,
90 миллионов.
3 миллиона долларов.
Да.
3 миллиона долларов, то возникает детский вопрос. Никто не забыл, какая средняя зарплата в стране? То есть все хорошо?
Было посчитано 70% бюллетеней. Был один результат. После этого, по каким-то непонятным причинам, подсчет прекратился. Система госвыбора перестала давать какие бы то ни было результаты. Потом шло время, как-то все как-то думали. И потом результаты изменились во всех 14 регионах в значительной степени в пользу «Единой России». Во всех. Это тоже случайность. Или
то,
это работа
качественной работы юристов, или это такой истине, закон. Истине, да? На самом деле это не факт.
Главной красной тряпкой для Маркова был оранжевый шарфик Константина Борового. Он кидался на него искренне, яростно и максимально нелепо. И главное, практически из-за него обвинил Борового сейчас, внимание, важно, в том, что он иноагент. Дословно.
Оранжевая революция, что это такое? Достаточно простая вещь. Установление системы внешнего управления страной.
Это демократия.
Точно так же была установлена система внешнего управления Грузии. И сейчас там американские солдаты не подчиняются грузинским законам. Тоже нашли демократию.
Легенда. Это легенда.
Украине захотели установить такую же.
Которая не хочет подчиняться России. Все.
Вы не хотели, чтобы я перебивал вас?
А это называется демократия. Когда демократ говорит, остальные слушают.
Захотели сделать это в Украине. Кто-то захотел и у нас. Однако у нас стало ясно, что это невозможно. В отличие от Украины, у нас есть президент, политику которого поддерживает огромное большинство населения. У нас есть вера людей в том, что необходим суверенитет страны. У нас скорее другая готовится революция. Березовая революция.
Ага.
Партия олигархического реванша готовится для того, чтобы дестабилизировать эту ситуацию. Вы на них работаете,
конечно,
реально,
можно.
Константин Александрович.
Теперь можно я.
Вы работаете на Бориса Абрамовича Березовского. И на его дестабилизацию. Я за демократию.
Можно я скажу?
Но я за демократию не под оранжевым флагом, а под российским. Это что, вы не яблоко.
Вы не яблоко.
Вы апельсин.
Вы американская партия.
Вы не российская партия, вы американская партия, дословно иноагент. А знаете что, по правде, Сергей Александрович, если вы меня сейчас слышите, это вам сверху просили передать привет. И знаете, внизу мелким шрифтом написано «Бог не ерошка». Без всякого злорадства вам это говорю, просто вот как факт.
Сегодня Марков, Сергей Марков, только что обвинил меня в том, что я агент влияния.
Так мы же с оранжевым шарфиком пришли.
Хотя я политик. Это символ. оранжевая революция защиты демократии. И я сегодня объявляю войну вам и Кремлю. И весь народ объявляет вам, потому что вы плюнули...
Народ-то с Кремлем!
Вы плюнули
под вашими оранжевыми
ничтожными шестотами. Сегодня плюнули в рожу народу. Вы сказали, вы никто.
Если народу, то все-таки в лицо.
Чтобы народ думал, что вы его уважаете.
Хорошо, в рожу мне, в лицо народу.
В итоге Боровой сделал Маркову, хотя, если честно, я смотрела на это и понимала, почему демократы все-таки все просрали. Простите, это невозможно иначе сформулировать, потому что невозможно повести за собой народ, который ты так откровенно презираешь. Константин Натанович, невозможно.
По результатам интерактивного голосования с минимальным преимуществом победил Константин Боровой.
Господи, еще такое возможно было, что...
Да, да, что победил Боровой.
И что, что да, да, что я до сих пор не верю, что эти голоса реальные были какие-то.
Вот. Извини. Напоследок аутро, которое не имеет отношения ни к Маркову, ни к Соловьеву, ни к Норкину, ни к Трушкину. Просто попалось мне на глаза, и никак не могу его скрыть. Хотел бы на нем закончить. Такой, знаете, архивный офф-топ напоследок.
Станислав Белковский, политолог по особо важным делам.
Поэтому в кепочке или просто так люблю?
Ну, кепочка мне секретным указом Владимир Владимирович Путин разрешил носить кепку в вашем присутствии за заслуги в борьбе с олигархами.
Все.
Прикольно, да. Как молоды мы были, я бы сказал. Там вот все молоды абсолютно и выглядят потрясающе совершенно.
Только Жириновский старый.
Начиная с Маркова и заканчивая. Ну, как, мне кажется, еще Маша Гайдар мало изменилась с тех пор. Вот, правда,
просто
мы ее редко
Маша
видели.
Очень хорошо выглядит, да.
Да, вот, а так все остальные прямо, ох.